говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ракетный фейерверк в Иране. До Москвы еще не дотянут, но над Курском уже пролетят. Кризис в советско-югославских отношениях 60 лет спустя. Новые документы, которые читал Сталин. Выгоден ли Америке слабый доллар? И можно ли совместить профессию журналиста с креслом в парламенте? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Думаю, что проведенные испытания дают ответ на предположение русских о неспособности Ирана создать ракеты дальнего радиуса действия в ближайшие 10-20 лет. Фактом является то, что иранцы уже испытали ракеты, радиус действия которых весьма велик. Поэтому, когда мы говорим о противоракетной обороне в Европе, то мы говорим об угрозе, которая становится еще более явной в связи с проведенными испытаниями.
Действительно, Иран в среду провел испытания ракет, радиус действия которых, по сообщениям официальных иранских агентств, покрывает не только Турцию, Грецию, Болгарию, Румынию, часть Сербии, Молдову, Украину, часть Белоруссии, Грузию, Армению, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и часть Казахстана. Ракеты «Шахаб-3» способны поразить весь юг России и лишь чуть-чуть не дотягивают до Москвы. И можно, конечно, не сообщать, что обломки северокорейских ракет падают чуть ли не в территориальные воды России, но в случае с Ираном достаточно просто посмотреть на карту мира, чтобы понять, почему так били тревогу западные страны. Тегеран провел испытания ракет с радиусом действия в 2000 километров. А параллельно с ними испытывались торпеды «Худ», или по-русски «Кит», незаметные для звукового локатора, как Иран говорит, самые быстрые в мире. Это тоже не самое приятное известие, если учесть, что Иран грозит перекрыть Ормузский пролив, по которому проходит 40% мирового морского экспорта нефти в случае конфликта с США. И все это было частью маневров, которые, по иронии, носили кодовое название «Великий пророк 3». О том, что представляют собой ракеты «Шахаб-3», мой коллега Джереми Бранстон беседовал с редактором «Jane's Missiles and Rockets» британской издательской группы «Jane's» Дагом Ричардсоном.
«Шахаб-3» существует, насколько нам известно, в трех вариациях. Базовая ракета имеет радиус действия приблизительно 1300 километров. Затем была создана ракета с более дальним радиусом в 1500-1800 километров, которую назвали «Шахаб-3А». Потом уже пришли сообщения о ракете «Шахаб-3Б». Информация о ней довольно скудна. Но насколько мы понимаем, ее радиус действия составляет 2000-2500 километров. Похоже, что сейчас испытывалась именно эта ракета «Шахаб-3Б».
Эта ракета может нести боеголовку весом в тонну, если речь идет об обычном оружии. Каков может быть ущерб от этой ракеты?
Очевидно, что она произведет серьезные разрушения вокруг того места, где она взорвется. Но проблема состоит в том, что это очень неточная ракета. Ракетные инженеры используют термин «круговая возможность ошибки». Представьте себе круг на Земле, в центр которого нацелены ракеты. В случае с ракетами «Шахаб» радиус этого круга 2500 метров, то есть 2,5 километра. То есть, фактически, этим оружием лучше стрелять по городам, а не по какой-то конкретной цели. Оно просто недостаточно точное, насколько мы знаем, чтобы поражать отдельные цели.
То есть угроза Тегерана расстрелять в случае военной кампании США против Ирана американский флот в Персидском заливе – это только угроза. Использовать свои ракеты против кораблей они не смогут.
Такие ракеты вряд ли целесообразно использовать по движущейся цели как флот. Но если у флота есть база, верфи, например, то можно, конечно, ударить по этому объекту. А если говорить о Тель-Авиве, например, то самая большая прикидка, которую можно сделать – что они поразят центр Тель-Авива. Нельзя сказать, мы собираемся ударить по зданию Министерства обороны в Тель-Авиве. Для этого у ракеты не хватает точности.
Если сравнивать иранский арсенал в 30-50 ракет с соседними странами, он больше, меньше, современнее?
Они, возможно, задают в регионе тон. Единственная страна, у которой есть оружие такой мощи, это Пакистан. Проект по созданию «Шахаба» начался приблизительно в 1993 году, когда Иран подписал соглашение с Северной Кореей, и, возможно, Пакистан тоже подключился к этому соглашению. Было решено взять всем известную ракету «Скат» и укрупнить ее. То есть, используя те же технологии, создать большую по размеру ракету с большим радиусом действия. Так что, когда речь идет об этом классе ракет, то это касается Ирана, Северной Кореи и Пакистана.
С редактором «Jane's Missiles and Rockets» британской издательской группы «Jane's» Дагом Ричардсоном беседовал мой коллега Джереми Брэнстон. Иран заявил, что 9 ракет «Шахаб-3» были испытаны в ответ на угрозу со стороны США и Израиля. Но странным образом для поражения США они слишком слабы, а для поражения Израиля слишком мощны. Их радиус действия покрывает часть Европы. Именно этот факт и вызвал вполне однозначную оценку западных военных. Генерал-лейтенант Генри Оберлинг возглавляет агентство по противоракетной обороне США.
Есть указания на то, что они попытаются достичь еще более дальнего радиуса действия. На самом деле я уверен, что через 2-3 года они смогут поразить всю Европу. Всю Европу. И спрашивается, зачем? Зачем они это делают? Если их беспокоит только региональный конфликт с Израилем, зачем им Европа?
Но ракеты «Шахаб», как только что сказал британский эксперт Даг Ричардсон, весьма неточные и способны нести не такую уж большую боеголовку. На самом деле они сравнимы с немецкими ракетами времен Второй мировой войны «Фау-2», которыми нацистская Германия обстреливала Лондон.
Иран явно инвестирует огромные деньги в развитие более и более мощных ракет с большим и большим радиусом действия. На мой взгляд, эти инвестиции лишены смысла, если только они не хотят установить на них боеголовки с оружием массового поражения. Только это оправдает затраты. Без этого запуски обычных боеголовок, пусть даже весом в тонну, просто не имеют смысла.
Генерал-лейтенант Генри Оберлинг. Словом, если многие в Европе были недовольны тем, что во вторник США и Чехия подписали договор о строительстве на территории Чехии радара для системы противоракетной обороны, то действия Ирана недовольных поубавили. И тем не менее, собираются ли США или Израиль нанести удар по иранским ядерным объектам? Этот вопрос мы задали госсекретарю США Кондолизе Райс, когда она во вторник посетила штаб-квартиру «Радио Свобода».
Мы твердо верим, и президент Буш ясно сказал об этом, что проблема с иранскими ядерными технологиями может быть решена дипломатически. Над этим мы и работаем. Мы бы очень хотели, чтобы у иранского народа были хорошие отношения с Соединенными Штатами. Нет никаких причин, чтобы эта великая цивилизация с ее великой историей и культурой была изолирована от международной политики. И есть возможность сделать это через дипломатию. Именно поэтому Соединенные Штаты совместно с группой стран, в которые входят Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай, сделали иранскому правительству предложение, которое, мы надеемся, оно примет.
Иран настаивает на том, что его программа носит мирный характер и, вопреки резолюциям ООН, продолжает обогащение урана. Однако прекращение обогащения урана – условие, при котором США готовы пойти на двусторонние переговоры по снятию санкций. Вы можете себе представить переговоры в будущем без предварительных условий?
Иран должен прекратить обогащение и переработку урана и затем прийти к столу переговоров, поскольку мы не можем говорить с ним в то время, когда он продолжает развивать технологии, которые могут привести к созданию ядерного оружия. Но если Иран хочет развивать мирную ядерную программу, он может это сделать. У России есть реактор в Бушере. Соединенные Штаты поддерживают то, что Россия там делает. Мы предложили в рамках группы 5+1 помочь Ирану с гражданскими ядерными технологиями, предложили на самом высоком уровне. Но когда вы обогащаете и перерабатываете уран, вы развиваете те технологии, которые ведут к созданию ядерного оружия. А поскольку у иранского режима есть история лжи Международному агентству по атомной энергии, то ему нельзя верить, когда речь идет об обогащении. Он может иметь мирную ядерную энергетику. Так что, когда иранский режим говорит своему народу, что Запад пытается не дать ему возможность обладать современными технологиями, это очень далеко от правды.
В американских средствах информации появились сообщения, подхваченные иранской прессой, что Вашингтон тратит $400 миллионов на подрывную деятельность в Иране. Утверждается, что США или агенты ЦРУ уже в Иране или в соседних странах и работают над тем, чтобы спровоцировать этнические беспорядки. Как вы на это ответите?
США ясно заявили о том, что мы готовы иметь дело с иранским режимом, если он готов изменить свою политику. Я не раз говорила, что готова встретиться с моим иранским коллегой в любое время, в любом месте и обсуждать с ним любые проблемы. Только Иран должен прекратить обогащение и переработку урана. Я знаю, что время от времени иранцы говорят, США думают о смене режима. Мы же говорим, что мы хотим, чтобы режим изменил свое поведение. Вот о чем идет речь, так что Иран знает, что у него есть масса возможностей установить лучшие отношения с США. Американское правительство представляет великий народ, американский народ, и у американцев нет постоянных врагов. Мы не верим в существование постоянных врагов. Мы верим в то, что можно найти способ сотрудничать. Мы сделали это с Ливией, с которой у нас в какой-то момент были ужасные отношения, а сейчас мы их улучшили. Вот в этом и состоит цель американской политики.
That is the goal of American policy. Сказала Кондолиза Райс во время посещения штаб-квартиры Радио Свободы в Праге. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 60 лет назад, в конце июня 1948 года, резко обострились и без того уже непростые отношения между Советским Союзом и Югославией. Этот кризис еще долгие годы влиял как на баланс сил внутри социалистического лагеря, так и на ситуацию в Европе в целом. О том, как он отражался тогда в западных средствах информации и в совершенно секретной документации Кремля, мой коллега Владимир Тульц.
Ни Советского Союза, ни Югославии давно уже нет. Но историки, изучающие их длившийся десятилетиями государственный и идеологический конфликт, до сих пор спорят, когда он начался. Одни говорят, что он проклюнулся еще в конце войны, когда Сталин, как некогда Павел Васильевич Милюков, уперся в проблему проливов. Другие уверяют нас, что проблема возникла в то же время, но в ходе раздела Южной Европы на зону влияния. Югославский коммунистический лидер Тито, именуемый в ту пору в советской печати еще товарищем, а не кровавой собакой и палачом, был активным участником этих политических игр и отнюдь не всегда поддерживал друга и учителя, а также вождя народов товарища Сталина. В начале марта 1948 года Политбюро ЦК Компартии Югославии высказалось против создания Федерации с Болгарией, назвав этот план преждевременным, а также за независимость в делах экономического развития Югославии и строительства вооруженных сил страны. Ну а дальше пошло. Москва отозвала из Югославии всех своих военных представителей, а затем и гражданских специалистов тоже. Югославов стали обвинять в антимарксистских установках и игнорировании СССР как решающей силы лагеря социализма. Что лежало в основе конфликта между двумя этими родственными коммунистическими режимами, спрашиваю я ведущего научного сотрудника Института экономики РАН, исследователя истории советско-югославских отношений Сергея Романенко.
Коммунистическая партия, когда она приходит к власти, уже не может руководствоваться только указаниями из Москвы, как думали в Кремле, как думал Сталин. Но она так или иначе обязательно должна следовать национальным интересам и национально-государственной традиции, которая, безусловно, была и в Белграде, и в Загребе, и в Любляне, и, собственно говоря, политика Тита и представляла собой такое соединение этих элементов. Кроме того, между двумя странами объективно должны были нарастать геополитические противоречия. Прежде всего, это объяснялось тем, что Балканы для Советского Союза были объектом в его геополитической игре, но, с другой стороны, и сам Тито тоже был геополитическим игроком сначала, как думали, регионального масштаба. И поэтому, так же, как сталкивались интересы Санкт-Петербурга и Белграда, допустим, в конце 19-го, начале 20-го века, точно так же столкнулись интересы Москвы и Белграда после Второй мировой войны.
Подготовка к любой войне, включая идеологическую и пропагандистскую, начинается с интенсификации сбора сведений о противнике. По до сих пор неизученным историками и цитируемым нами сегодня впервые сверхсекретным кремлевским документом, особым закрытым письмам ОЗП можно судить, что сбор информации по Югославии резко усилился в конце июня-июля 1948-го. ОЗП – это дайджест рассылаемых высшему руководству страны и в моменты кризисов руководителям разведки информационных материалов, радиоперехвата, зарубежных публикаций, особенно выделяются резко антисоветские и иногда сообщения легальной агентуры. После массовой высылки из Югославии советских военных и гражданских специалистов значение ОЗП для советских руководителей по понятным причинам резко возрастает. Летом 1948-го ОЗП рассылались ежедневно в 13-20 адресов. 22 июня объем выпуска заметно увеличился. Историк Ольга Эдельман, которую я попросил оценить югославскую компоненту ОЗП, говорит:
положение в Югославии и вокруг нее было в числе тем, которые в особых закрытых письмах ОЗП отслеживались регулярно. Причем с нарастанием кризиса бюллетени стали делать чаще, по мере появления новой информации, видимо. 22 июня 1948 года, 105-й с начала года, номер ОЗП весь состоял из проекта устава Коммунистической партии Югославии. В Югославии готовились к партийному съезду.
Через пять дней в следующем ОЗП содержится такое сообщение.
Лондон, 26 июня. ТАСС. Дипломатический обозреватель «Манчестер Гардиан» в статье, опубликованной на видном месте, пишет, что поступающие в Лондон сообщения дают веские основания предполагать наличие серьезного политического кризиса в Югославии. Полагают, что отношения маршала Тита с Москвой стали напряженными в значительной мере из-за того, что он придерживается иного мнения об отношениях с Западом.
В том же особом закрытом письме от 27 июня 1948 года содержится сообщение, явно провоцирующее Сталина на подтверждение истинности его коммунистичности и силы.
Лондон, русский язык, 26 июня, 22 часа 45 минут, стенографическая запись. По словам дипломатического корреспондента BBC, в Югославии возник серьезный политический кризис. Отношения между маршалом Тита и Москвой, по-видимому, натянуты, и главным образом из-за их разногласий по поводу отношений с Западом. Сообщают, что Тита не хотел сотрудничать с Советским Союзом, когда Советский Союз за последние месяцы проводил менее агрессивную политику по отношению к западным державам. Однако полагают, что Москва признает прочность положения Тита в Югославии. Тита там – национальный герой, пользующийся полной поддержкой в армии.
Эти предположения оказались неверны. На секретном совещании Коминформа в Румынии советская сторона, не дождавшись от Тита раскаяния, выступила с его обличениями, немедля опубликованными в коммунистической прессе Восточной Европы. Почему для обличений был выбран именно этот момент? Сергей Романенко.
Сталин имел в виду ближайший съезд Компартии Югославии, это был 5-й съезд, потому что он сначала думал, что Тита можно устранить путем внутрипартийных интриг. И, конечно, он хотел использовать это событие для устранения Тита и его товарищей. Но съезд показал, что Тита пользуется доверием значительной части югославских коммунистов. Ну, одна небольшая часть оказалась либо в югославских тюрьмах, либо в эмиграции в Советском Союзе и странах народной демократии.
Тита, как мог судить по особым закрытым письмам Сталин, избрал иезуитский способ ответа на коминформовские обвинения. Отвергая их напрочь, он организовал многочисленные демонстрации всенародной любви к себе, а также к дорогому товарищу Сталину.
По требованию народа, собравшегося на митинг, руководители митинга составили телеграмму Иосифу Виссарионовичу Сталину, которая гласит: «Наш дорогой товарищ Сталин, с нашего большого митинга Народного фронта 5-го района шлем тебе теплые приветствия и через тебя всему Советскому Союзу. Товарищ Сталин, мы в тебя глубоко верим. Верим, что ты сделаешь все, чтобы снять с нас несправедливые обвинения, которые брошены нашей стране, нашей партии, нашему Центральному комитету. Наша любовь к тебе, ко всему Советскому Союзу, ко всему, что вы сделали для всего человечества, безгранична. Вместе с тем мы уверены, что ты сделаешь все, чтобы в скором времени истина восторжествовала. Да здравствует нерушимое братство Советского Союза и Федеративной Народной Республики Югославии. Да здравствует наш учитель любви к Советскому Союзу, товарищ Тито. Да здравствует наш великий друг, товарищ Сталин. Во время митинга, который продолжался 1.5 часа, его участники выкрикивали здравицы в честь КПЮ, ЦК КПЮ, его руководителей, в честь Советского Союза, его армии, Сталина и скандировали: «Белград, Москва, братство, единство, Тито, Сталин, Тито наш, мы Тито, наша партия, наша армия» и так далее. Перед митингом и после громкоговорители передавали советские песни.
Ну а попутно и об этом Сталин тоже узнавал из ОЗП, шли аресты сталинистов. И западные наблюдатели отмечали поразительное при разнице масштабов сходство обеих диктатур.
Зрелище того, как коммунистические лидеры России и сателлитов в поте лица своего, во имя и под знаменем демократии, свобод критики и свободных выборов шельмуют и показывают пальцем на Тита, который к их стыду ведет себя как барин-самодур, обвиняя его в реорганизации партии в тиранию террористов, несмотря на серьезный характер данного вопроса, имеет несколько комичный вид. В глазах постороннего наблюдателя все это выглядит так, словно каждое отдельное обвинение Коминформа относится не к югославской, а к самой русской коммунистической партии. Чистка, проводимая Тита, несмотря на то, что она еще продолжается, значительно уступает по размаху русской чистки. По-видимому, Тита имеет меньше причин сомневаться в лояльности членов своей партии, чем Сталин в 30-е годы. Русские критикуют именно те черты югославской жизни, которые югославы самым добросовестным образом скопировали с советских методов. Русские настолько создали Югославию по своему образу и подобию, что сейчас, словно взглянув в зеркало, испугались ее.
Но справедливости ради следует признать, что московский диктатор все же нашел асимметричный ответ своему белградскому коллеге. Используя ставшее уже крылатым выражение бывшего президента и нынешнего премьера России, Сталин решил Тита просто замочить в сортире, то есть физически уничтожить. От реализации этого политического решения Иосипа Броз Тита спасла только кончина главного кремлевского читателя особых закрытых писем.
Подробнее о новых документах 60-летней давности мой коллега Владимир Тольц расскажет в программах «Разница во времени» и «Документы прошлого» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Грузия отзывает из России своего посла для консультации. Об этом в четверг сообщил Итартасс со ссылкой на главу МИД Грузии Якут Кешелашвили. Одновременно грузинский МИД передал российскому посольству в Тбилиси ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны самолетами ВВС России. В Бухарском районе Узбекистана в результате взрывов на ракетно-артиллерийском складе в городе Каган погибли и пострадали, по словам очевидцев, гораздо больше людей, чем признают власти. По официальным данным, жертв трое, более 20 человек ранены. Как сообщает сайт Фергана.ру, две крупнейшие больницы Бухары заполнены ранеными жителями Кагана. В Лондоне пока не завершено расследование обстоятельств гибели бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что в беседе с президентом России Дмитрием Медведевым в кулуарах саммита «Большой восьмерки» он назвал неприемлемым возникший в этом деле тупик. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружено тело жителя села Али-Юрт, похищенного на прошлой неделе. Премьер-министр Ирака и Турции Нури аль-Малики и Реджеп Эрдоган подписали в четверг в Багдаде соглашение о развитии сотрудничества в сфере политики, экономики и безопасности. На совместной пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что Анкара не позволит курдским сепаратистам испортить отношения его страны с Ираком. Международный трибунал в Гааге оправдал бывшего министра внутренних дел Македонии Любы Башковского, обвинявшегося в военных преступлениях. При этом его бывший телохранитель приговорен трибуналом к 12 годам тюрьмы по обвинению в преступлениях против мирного албанского населения.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Выгоден ли Америке слабый доллар? И можно ли совместить профессию журналиста с креслом в парламенте? В 2001 году, когда президент США Джордж Буш принял участие в первом для себя саммите «Большой восьмерки», одной из главных тем стал сильный доллар. Слишком сильный, по мнению коллег американского президента. 1 евро стоил тогда 80 американских центов. Спустя 7 лет на последнем для нынешнего президента США саммите «Большой восьмерки» говорили о слишком слабом долларе. Чтобы купить 1 евро, теперь требуется 1,5 доллара. Американская валюта подешевела за это время по отношению к европейской более чем на 40%. Но выгоден ли слабый доллар самим Соединенным Штатам? Об этом американские эксперты, к которым обратился Сергей Сининский.
Финансовые власти той или иной страны часто используют валютную политику для помощи национальной экономике. Скажем, они могут искусственно сдерживать курс своей валюты, чтобы стимулировать экспорт и поддержать конкурентоспособность национальных компаний. Или наоборот, поощрять завышенный ее курс, чтобы сдерживать инфляцию, вызванную дорожающим импортом. Наш первый собеседник в Калифорнии, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Для чего страны это делают? Могут быть самые разные причины. Очень многие развивающиеся страны искусственно держат свою валюту заниженной, например, Китай, просто для того, чтобы попасть на мировой рынок. Это так же, как любой новый производитель будет продавать свой товар дешево, чтобы его узнали, чтобы установить марку, а после этого он уже сможет назначать рыночную цену. Как русские купцы раньше говорили, для почина. Так вот, для почина в течение нескольких лет, а иногда и десятилетий, страны, которые приходят на мировой рынок, когда-то это была Южная Корея, сейчас это Китай, держат свою валюту низкой, чтобы их товары продавались, чтобы к ним покупатели западных стран привыкли. Потом они постепенно начинают свою валюту подтягивать к рыночному уровню. И есть совершенно другие причины. Например, Россия держит свою валюту заниженной, потому что основная часть бюджета, больше 50% доходов бюджета, происходит от доходов на экспорт. И поэтому выгоден низкий рубль и высокий доллар, потому что за доллар получается больше рублей и больше поступает в бюджет. На этом страдает потребитель, потому что валюта заниженная, но выигрывает бюджет. Значит, у каждой страны есть свои причины держать валюту либо заниженной, либо завышенной.
Но причины, о которых вы говорите в отношении Китая или России, вряд ли подойдут к Соединенным Штатам. Многие страны обвиняют сегодня США в том, что они, не предпринимая мер для сдерживания падения доллара, перекладывают на других свои собственные проблемы.
Соединенные Штаты действительно обвиняют и в какой-то степени справедливо, хотя Соединенные Штаты не занижают сейчас доллар специально. Это происходит по объективным причинам, потому что большой бюджетный дефицит, потому что низкие процентные ставки Федеральной резервной системы, потому что большой дефицит платежного баланса. Но, естественно, хотя это происходит из-за этих причин, но сами эти причины зависят от политики правительства. Поэтому упреки Соединенным Штатам, что они проводят экономическую политику, которая занижает их валюту, эти упреки вполне оправданы.
Известная формула «сильная экономика, сильная сильная валюта, слабая экономика, слабая валюта. Сколь она универсальна? Если, конечно, не иметь в виду случаи, когда курс валюты регулируется искусственно. Из Вашингтона директор исследовательского института экономической стратегии Клайд Престовиц.
До прошлого года многие считали, что в США сильная экономика, хотя доллар был слабым. Но возникшие теперь проблемы, на мой взгляд, показали, что экономика не была сильной и прежде. Так что по-настоящему сильная экономика, вероятно, имеет и сильную валюту. Другое дело, иногда трудно определить, сильна ли данная экономика или нет.
А какие критерии обычно учитываются?
Обычно, если страна демонстрирует высокие темпы экономического роста и потребления, если безработица низкая, то все считают, что эта экономика сильная. Но ведь такого процветания можно достичь и набрав долгов, что США и делают последние 5-10 лет. Потом в какой-то момент пирамида рушится, и все начинают осознавать, что, видимо, экономика вовсе и не была такой уж сильной.
В 2001 году, когда курс доллара к евро был на максимуме, ведущие страны, включая Соединенные Штаты, договорились о совместных интервенциях на валютных рынках, чтобы поддержать курс европейской валюты. Это было сделано, после чего курс евро к доллару и начал свое восхождение к нынешним его высотам. Сегодня, при нынешнем состоянии американской экономики, сколь успешными могли бы оказаться подобные интервенции, если их предпринять уже для поддержки доллара? Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института Кейто Питер Ван Дорен, редактор журнала Regulations.
Несмотря на риторику лидеров развитых стран о готовности поддержать какую-то валюту, практически эти страны могут сделать очень мало. На мой взгляд, это одна из причин, почему США не поднимают вопрос о необходимости поддержки доллара. Но даже если бы США и сделали такое заявление, оно вряд ли бы имело вес. На мировом финансовом рынке знают, что у развитых стран просто недостаточно резервов, чтобы подтвердить свои слова делами.
Клайд Престовец, Институт экономической стратегии.
Судите сами, сегодня платежный дефицит США составляет 6% ВВП, то есть 800 миллиардов долларов. При этом весь остальной мир буквально наводнен долларами. У Китая более 1,5 триллиона, у Японии 1 триллион. Резервы Саудовской Аравии и других стран Персидского залива тоже около триллиона. У России больше 500 миллиардов. Уже по этим данным очевидно, что США тратят гораздо больше, чем зарабатывают. И пока не ликвидируют такой вопиющий дисбаланс, любые интервенции бесполезны.
Последний по времени взлет курса доллара во второй половине 90-х годов был в значительной мере вызван спросом инвесторов из других стран на стремительно дорожавшие тогда акции американских интернет-компаний. Чтобы их приобрести, инвесторы закупали доллары миллионами, что и стимулировало курс валюты на фоне, конечно, роста самой американской экономики. Почти вся нефть в мире тоже продается только за доллары. Однако даже возросший спрос на сырье курсу доллара не помог. Даже наоборот. Михаил Бернштам.
В 90-е годы действительно сложились исключительно благоприятные условия для высокого курса доллара. Был бюджетный профицит, значит, не было выброса облигаций на рынок, наоборот, Федеральная резервная система оттягивала облигации с рынка, и был высокий спрос на акции американского биржевого рынка, был высокий экономический рост, доллар был высокий. Нефть – это другая ситуация. Нефть продается не американцам. Нефть продается Саудовской Аравии, России, Ирану, Венесуэле и так далее. Поэтому доллары используются только в процессе оборота, и большого спроса на доллары это не создает. То есть покупатель нефти покупает доллары, а продавец нефти продает доллары. И поэтому это совсем не так, как если бы люди покупали американские активы, как это они делали в 90-е годы.
Курс доллара и мировые цены на нефть – это всегда как сообщающиеся сосуды. Клайд Престовец.
Исторически не существует никакой связи между ценой нефти и сильным или слабым долларом. Но сегодня нефть дорожает отчасти и потому, что опасаются дальнейшего падения доллара. И чтобы подстраховаться на этот случай, инвесторы вкладывают деньги в нефть и другие сырьевые товары.
Питер Ван Дорен, Институт Кейто.
Стоимость любого товара на мировом рынке отражает способность той или иной валюты купить этот товар. Не имеет значения, в какой валюте оценивают нефть. Ослабление доллара отразится на цене нефти даже в том случае, если ее будут оценивать в евро, рублях или в какой-то другой валюте. Ослабление доллара просто означает, что по сравнению с другими странами, для США покупать эту нефть становится все дороже. Кроме стоимости валюты, на цену любых товаров на мировом рынке влияют и другие факторы. Даже если валюты стабильны, может измениться соотношение спроса и предложения. Если спрос опережает предложение, цена растет. А в случае, когда спрос и предложение остаются стабильными, то на цену товара может повлиять стоимость валюты. Для слабой валюты цена товара повысится, для сильной – понизится.
По сравнению с Европой, объем экспорта из Соединенных Штатов незначителен, и потому слабый доллар может помочь лишь небольшой части американской экономики. Михаил Бернштам.
Действительно, в американской экономике экспорт играет гораздо меньшую роль, чем, скажем, в Германии или в России. В Германии экспорт составляет 47% валового внутреннего продукта, в России 33%, а в Соединенных Штатах Америки только 13%. Но имеет значение не процент экспорта в валовом внутреннем продукте, имеет значение, как курс валюты отразится на изменении этого процента. Он может поднять, скажем, экспорт на 2% или на 3% в валовом внутреннем продукте. Это не важно, большой экспорт или маленький экспорт. Важно, как он его либо увеличит, либо понизит.
Так как же тогда американские экономисты в целом сводят теперь баланс плюсов и минусов слабого или сильного доллара для самой американской экономики?
Экономисты, в общем, спорят. С одной стороны, заниженный курс валюты увеличивает экспорт, с другой стороны, он делает импорт более дорогим и, соответственно, прибавляет к инфляции. Вот сейчас доллар падает, и резко выросли цены на импортные товары в Соединенных Штатах. Инфляция импортных товаров составляет 2% в месяц. То есть она очень сильно разогревает общую инфляцию, хотя доля импорта в американской экономике невелика. И что лучше, заниженная валюта или завышенная валюта? Для каждой страны разные условия, потому что если страна хочет занизить свою валюту, чтобы выйти на мировой рынок со своими товарами, то это, в общем-то, инвестиция за счет потребления. То есть импорт дорогой, потребитель страдает. Но в будущем эта страна получает большие возможности на мировом рынке, и как любая инвестиция, это, в общем-то, жертва сегодняшнего потребления за завтрашние доходы. Но в целом, если уже страна работает на мировом рынке, скажем, Соединенные Штаты Америки, заниженная валюта в целом это плохо, потому что любая страна, в общем-то, выигрывает от сильной валюты, потому что выигрывает потребитель.
Среди главных причин нынешней слабости доллара называют и внешнеторговый дефицит Соединенных Штатов, то есть импорт больше экспорта, и дефицит федерального бюджета, и то, что на фоне слабого доллара денег из-за рубежа приходят в Соединенные Штаты теперь меньше, чем раньше. Какие из этих факторов, на ваш взгляд, являются более значимыми? Клайд Престовец.
Два первых фактора, на мой взгляд, важнее. Торговый дефицит и дефицит бюджета связаны между собой. Оба они показывают, что США тратят больше, чем зарабатывают. Думаю, что это мое мнение разделяют и другие экономисты.
И внешнеторговый дефицит, и дефицит бюджета существуют в Соединенных Штатах уже не первый год, но теперь к этим факторам слабости доллара добавляются новые. Михаил Бернштам.
Главной составляющей этого, пожалуй, является разница между учетными ставками центральных банков. Если Европейский центральный банк держит 4,25%, то Федеральная резервная система сейчас держит 2,25%. Инфляция в Америке приближается к 4% годовых. Значит, реальные ставки, то есть ставка минус инфляция, отрицательные. Соответственно, американские активы ценятся меньше, чем европейские или японские. И крупные инвесторы уходят с американского биржевого рынка. И, соответственно, из-за этой ситуации в последнее время доллар падал очень резко. То есть тут сочетание трех факторов, которые, в общем, связаны между собой. Дефицит платежного баланса, бюджетный дефицит и низкие процентные ставки относительно центральных банков других стран. Но в последнее время имел наибольшее значение, по-моему, вот этот третий факт.
За последние 7 лет доля американского американского доллара в совокупных валютных резервах стран мира сократилось с 71 до 63%. Тем не менее, доллар по-прежнему остается доминирующей валютой на мировых финансовых рынках. По оценкам Европейского центрального банка, с долларом связаны 7 из каждых 8 валютных сделок сегодня, то есть 87%, с евро – 37%, с японской иеной – 16% таких сделок.
Американские эксперты отвечали на вопрос, выгоден ли Америке слабый доллар, в материале Сергея Синицкого. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В российской прессе случился очередной инцидент, связанный с публикацией Александра Хинштейна о частном бизнесе высокопоставленного сотрудника российской генеральной прокуратуры. Статья Хинштейна опубликована в газете, но с припиской, в которой он просит генерального прокурора считать публикацию депутатским запросом. То есть материал для статьи Хинштейн собирал, используя депутатские полномочия. Саму статью опубликовал как штатный сотрудник газеты и, в конце концов, просит считать ее основанием для прокурорской проверки. Как сочетается в данном случае журналистика и депутатские полномочия? Над темой работал мой коллега Олег Панфилов.
Выражаясь прокурорским языком, налицо совмещение двух профессий, которые по своей сути отличаются друг от друга. Как представители государства, коим является депутат, и как журналист, который должен быть непредвзятым, объективным и независимым. Это тема в обсуждении, которой я предлагаю принять участие двух известных журналистов, ставших членами парламентов своих стран, Яромир Штетина, член Сената Чешской Республики, и Марко Михельсон, депутат парламента Эстонии. В студии немецкий журналист, шеф бюро журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Яромир, первый вопрос к вам. Вы, как телевизионный журналист, довольно известны в своей стране, и, став сенатором, можете ли вы выполнять обязанности журналиста?
Я себя не считаю как депутат нашей Верхней Палаты, как представителя государства. Я представляю себя как представителя избирателей, которые меня избирали. Но я не считаю профессию журналиста какой-то чрезвычайной, какой-то божьей профессией, которая имеет какие-то исключения. И в нашем Сенате есть много разных профессий. Сенаторами являются врачи, мэры разных городов и другие профессии. Почему бы именно было нужно какое-то исключение для журналистов?
Тем не менее, Яромир, если депутат, который хочет опубликовать какую-то статью, будет использовать свои депутатские привилегии для сбора материалов, вы считаете это правильным или нет?
Я, конечно, потому что считаю себя до сих пор журналистом, который теперь выполняет должность сенатора, что я пишу. Я пишу регулярно, как заметки, фейетоны, анализы. И если я посмотрю, может быть, когда-то я использую информации, которые я приобрел при исполнении своих сенаторских должностей. Я сам этот факт не считаю чем-то отрицательным. Я думаю, что отрицательное это может быть в тот время, когда нарушаешь этику сенатора и этику журналиста и нарушаешь правовую систему своего государства. Если просто злоупотребляешь информацией, которую ты получил, например, против своим политическим противникам, потом это нельзя.
Спасибо, Яромир. Марко Михельсон, депутат парламента Эстонии, в прошлом очень известный журналист, несколько лет работал в России. И сейчас, как депутат парламента Эстонии, представляет свою страну в европейских структурах. Марко, как вы считаете, может ли депутат выполнять ту же работу, которая привела его в парламент, или которая была раньше, до той жизни, пока он стал депутатом?
Бывающий в прошлом журналистом, иногда очень трудно как бы вот этот край почувствовать. Но здесь очень, я думаю, что вопрос четкий в том плане, что если действительно как бы выступаешь статьями в газетах или в журналах, или выступаешь по телевидению на ирраде, конечно, ты же не будешь это делать как журналист. Я думаю, что здесь это как бы невозможно. Ты все-таки в данной ситуации являешься, если мы говорим о членстве в парламенте, тогда все-таки в парламенте ты представляешь какое-то мировоззрение через членство какой-то партии, например. И поэтому, конечно, здесь, когда высказываешь то, что ты являешься все-таки представителем партии и одной или другой точки зрения в этом плане. Я тоже выступаю очень часто в прессе, конечно, всякими комментариями или статьями тоже, но в то же время и пишу в своем блоге, например, и поэтому, конечно, очень иногда трудно сказать, вот та информация, которая у меня есть, каким образом это используется. Но я согласен с твоим коллегой из Чехии, что действительно здесь правовые нормы должны регулировать вот те отношения, скажем, бывшего журналиста и нынешнего политика.
Это был Марко Михельсон, депутат парламента Эстонии и в прошлом очень известный эстонский журналист. Ну и, наконец, вопрос к нашему третьему собеседнику, Борису Райтшустеру. Борис, в Бундестаге, Германии, было лишь несколько случаев, когда журналисты становились депутатами парламента федерального государства, в частности, известный человек Фраймунд Дуви, который был редактором популярного издания, потом стал депутатом и представлял партию «Зеленых», а затем возглавил структуру в ОБСЕ по свободе средств массовой информации. Таких случаев было на самом деле немного, и, видимо, какое-то сложившееся отношение у немецких журналистов к политической деятельности.
Во-первых, жалко, что мало журналистов в парламенте, потому что, я думаю, нечего там одним госслужащим бывшим сидеть или адвокатом. Я думаю, опыт журналистский, он и важный опыт, и поэтому я это приветствую, когда журналисты входят в парламент. Другое дело, что я тут, пожалуй, больше с эстонским коллегой согласен, что если уж выбрать путь в парламент, тогда это действительно решение, которое, на мой взгляд, исключает заняться политической журналистикой, потому что тут явный конфликт интересов, да, то есть я член парламента, и с другой стороны, я заинтересован в хорошей publicity, в хорошей репутации, как журналист я на этом работаю, это так же, как будто я собственник какой-то фирмы и в парламенте лоббирую какие-то законы, которые имеют отношение к этой фирме, это утрированный пример, но я думаю, что если уже пойти в парламент, в законодательную власть, тогда тут надо это четко разделить. Так что проблему я не настолько вижу в том, что используется вообще знание депутата в СМИ, но в том, что вообще есть работа в СМИ и дальше, потому что это все равно пиар, это все равно publicity, это несовместимо, по-моему.
Борис, кстати, очень интересный поворот в нашем разговоре, и я хотел бы задать вопрос нашим коллегам, ставших депутатами, по поводу того, как они считают, поможет ли им работа в парламентах их стран в дальнейшем быть более лучшими журналистами или, может быть, стать более профессиональными? Яромир.
Я бы только хотел заметить, что есть одна специфика, которая поддерживает идею работать журналистом и сенатором вместе. Это есть институт независимого сенатора. Я не представляю никакую партию, поэтому у меня какое-то столкновение целей не существует. Я одновременно независимый журналист и независимый сенатор. И что касается вопроса, который здесь есть, я думаю, что если я буду заниматься журналистикой позже, конечно, этот опыт очень важный и полезный.
Спасибо, Яромир. И, кстати, очень важное уточнение, о котором вначале упомянул Марко Михельсон, это по поводу политических интересов журналиста, ставшего депутатом от какой-либо партии. Марко, а ваш ответ на этот вопрос? Будет ли полезно вашей дальнейшей журналистской деятельности опыт политика, депутата, или, может быть, вы останетесь политиком и в дальнейшем?
Я думаю, что действительно вот этот вопрос может задаваться таким образом. Было ли полезно для меня, как бывшего журналиста, как бы входить в политику, и сделал мою жизнь как бы легче в политике? Я думаю, что действительно я сейчас, по крайней мере, планирую как бы оставаться в политике. Это зависит, конечно, от воли народа, но я думаю, что то действительно тот опыт, который у меня как бы сложился как журналист, международник, это, конечно, дает очень хорошие возможности и мне, который занимается своей партией внешней политикой, политикой обороны, безопасности, конечно, как бы понимать и отношения международные лучше. Конечно, и другое то, что ты понимаешь эту кухню лучше, где варят, скажем, журналистские всякие истории и так далее. Так что здесь, конечно, польза видится.
Спасибо, Марко. И последний вопрос Борису Райтшустеру. Все-таки главное, к чему мы пришли в нашем разговоре, это то, что журналист, ставший депутатом, не должен в своей журналистской деятельности отражать политические взгляды той партии, которую он представляет в парламенте. Так?
Да, так. Но все равно это тогда уже, когда он все равно пишет, это уже опасно к шизофрении, потому что он не может делить тот взгляд, который у него в парламенте, с тем взглядом, который его в журналистике. Может, в России настолько уже есть такой меркантильный подход у некоторых к своему мнению, что они запросто могут везде то сказать, что на том месте нужно, но я думаю, для здоровой личности это невозможно, потому что у него должно быть одно мнение, независимо от того, высказывает он ее как депутат или как журналист, и поэтому, может, тут еще немножко русская специфика, что могут разные мнения в разных местах высказывать.
Ну, кстати, интересно, а в чем заключается русская специфика?
В том, что привыкли разные мнения в разных местах высказывать. То есть это исторически уже обусловлено, сейчас при демократуре Путина это очень усиливается опять-таки.
Спасибо, это был Борис Райтшустер, он упомянул название своей последней книги «Демократура Путина», которая, к сожалению, не переведена на русский язык еще.
Предпоследняя, сейчас
уже предпоследняя. И мы говорили о том, насколько возможно совмещение двух профессий, журналистики и членов парламентов. И в разговоре принимал участие Яромир Штетина, член Сената Чешской Республики, независимый сенатор, и Марко Микельсон, депутат парламента Эстонии. В студии был Борис Райтшустер, шеф-бюро журнала «Фокус».
О журналистах в депутатском кресле беседовал мой коллега Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
И они прямо выстрелили в него, убили его, уехали дальше.
Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики.
Когда выборы проходят в атмосфере страха и насилия, их итоги не могут быть легитимными.
Сотрудники КГБ провели обыск в квартире.
Тина, на которой живут и работают российские полярники, начала таять с угрожающей скоростью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».